Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза» в Ютьюбе и на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин. Мы говорим сегодня с Марией Коломыченко, журналисткой, которая пишет о технологиях в издании «ДБЛ», в том числе расследования, в том числе узнает о том, что происходит с блокировками интернета в России, включая Telegram. Привет.
Привет, Влад.
Предлагаю такой план. Хроники блокировок в России, что сейчас происходит, в том числе с Телеграмом, в том числе с тем, есть ли у властей нехватка ресурсов для блокировок. Были такие сообщения недавно. Во-вторых, про мессенджер Макс, которому 25 марта исполняется год. Можно говорить, что он был перезапущен, если вспоминать всякие предыдущие мессенджеры от тех же разработчиков. Но, тем не менее, есть формальная дата, и можно подвести итоги. И отдельно хочется поговорить про то, кто и как зарабатывает на том, что происходит в России с блокировками. Перед началом я хочу попросить всех, кто это слушает и смотрит, сделать несколько вещей. Во-первых, активность в YouTube, ваши лайки, комментарии, подписка и колокольчики, уведомления о новых видео — это все очень важно. Не откажите, это нам крайне помогает. Во-вторых, VPN. Если вы находитесь в России, поставьте себе, пожалуйста. Если еще не поставили, все, больше ждать нечего, лучше не будет, само не пройдет, нужно устанавливать. И в-третьих, мобильное приложение «Медузы», оно тоже имеет функцию обхода блокировок, ее нужно включить в настройках, и тогда вы тоже сможете в России оставаться на связи с нами. Дорогая Маша, как тебе всероссийские дни принудительного digital detox? Раньше Москва была побольше, сейчас скорее Петербург в новостях, хотя там это не первое отключение. Как ты на это смотришь?
Ну, я смотрю на это со стороны с некоторым ужасом, и вы, собственно, коллеги из «Медузы» писали тоже про то, что москвичи пребывают в некотором шоке от происходящего. При этом явно некоторые люди занимаются таким копиумом или хоупиумом, говорят о том, что да, этот интернет нам и не нужен, как в том меме. Поэтому, ну, довольно тревожно все происходящее, потому что я как раз была тем человеком, который не очень верил в повсеместное раскатывание белых списков на постоянной основе. Я, по-моему, в предыдущем нашем выпуске или одном из них рассказывала, почему я, собственно, в это не верю. Вот. Но сейчас все идет по какому-то очень печальному сценарию. Я, опять же, не склонна думать, что все-таки то, что сейчас происходит, это будет какая-то константа, что это то, каким интернет в России будет в дальнейшем. Я надеюсь все-таки на некоторое благоразумие властей, ну просто потому, что я объясняла, что я не верю во многом в постоянное внедрение белых списков на постоянной основе, потому что это очень сильно ударит по бизнесу, и это то, что мы сейчас видим. Бизнес, особенно малый бизнес, очень сильно страдает. И последние новости, которые, правда, все опровергли, и Ростелеком, и Минсвязь, про то, что белые списки сейчас пытаются внедрить и на постоянной основе в проводных операторов связи, я все-таки склонна здесь верить Минсвязи, что это некоторый фейк, это какая-то такая уже легкая истерика, которая происходит в том числе и в средствах массовой информации, потому что как бы проводные операторы связи — это то, чем сейчас в Москве и в Питере спасается бизнес. Собственно, они спешно проводят себе широкополосный доступ в интернет, потому что через мобильный интернет там банально не работают никакие терминалы оплаты. Вот, ситуация довольно тревожная.
Какой версии ты держишься? Из-за чего все это происходит? И потом нужно, наверное, будет поговорить немножечко про механику, про то, что там есть два процесса, да, с этими блокировками. Почему это делается сейчас?
Мы до конца не знаем ответа на этот вопрос, и, к сожалению, здесь мы можем верить только тому, что говорят органы власти, просто потому, что каких-то инсайдов сейчас на эту тему ни у кого нет. Я, например, много общалась с операторами связи про эту историю, но, во-первых, они опасаются говорить об этом, а во-вторых, то, что мне известно, что просто как бы команда была спущена из ФСБ, от научно-технической службы ФСБ, и, собственно, все. Как бы никаких причин операторам связи озвучено не было. Поэтому что наверняка происходит, знают только спецслужбы, знают только руководство страны. И ходят всякие конспирологические теории о том, что якобы Путин испугался, что вот его могут устранить, как Али Хаменея в Иране. Мы не знаем, опять же, так это или нет. В целом, вполне себе версия, наверное, просто потому, что такой шатдаун в столице и в Петербурге в том числе, это то, чего не ожидал никто. И, например, если после того, как в Москве отключили мобильный интернет, там были сообщения о каких-то дронах в Подмосковье, якобы, которые предотвратили, нападения которых предотвратили, то в случае с Питером таких сообщений пока не было, то есть не очень понятно, почему, по каким причинам в Питере сейчас отключили доступ к мобильному интернету полноценный. В общем, версии только такие, то есть это в любом случае, скорее всего, какая-то история, связанная с безопасностью, но с безопасностью ли города или с безопасностью конкретного первого лица мы не знаем.
Мы с твоей коллегой по ДБЛ Валерией Пазаченюк тоже это обсуждали и тоже пришли к выводу, она тоже держится мысли, что это связано с безопасностью. Я ей говорил, что есть крайне экзотическая версия про то, что это вообще связано с делом Минобороны. Ну вот где сейчас это дело Минобороны, а шатдауны продолжаются. Да, кто-то пишет про повторение операции типа «Паутина». Мы не знаем, но очевидно, что это безопасность, это связано с безопасностью, как раз потому, что есть две механики. Поправь меня, если это не так, ведомственно, да, как это устроено. ФСБ говорит, откуда? Отключаем и отключают. Или Роскомнадзор говорит, что-нибудь блокируем и блокируют. Мы сейчас наблюдаем еще просто нажатие двух этих выключателей одновременно. Из-за этого так темно. Правильно я понимаю?
Ну, смотрите, Роскомнадзор, он управляет вот этой системой ТСПУ, то есть технические средства противодействия угрозам. Это вот системы DPI, которые фильтруют трафик и могут по определенным признакам там отбрасывать те или иные пакеты. И это система, которая занимается именно вопросами блокировок определенных сервисов, замедлением доступа к ним. А то, что сейчас происходит в Москве и в Петербурге, это все-таки история прям про отключение конкретных вышек мобильной связи. То есть, насколько там, я знаю, реально были спущены конкретные сегменты, которые должны быть отключены, и этим, естественно, занимается уже непосредственно сам оператор связи.
Что ты думаешь про сообщение русского Forbes, которое было недавно со ссылкой на источники издания, что Роскомнадзору не хватает оборудования для его блокировок и средства фильтрации трафика перегружены? И с одной стороны, вроде в нашем тоже разговоре предыдущем здесь ты говорила, что такое возможно, что возможности блокировок не безграничны. С другой стороны, ну, мы прямо сейчас видим, Telegram-то очень плохо работает в России, практически не работает, то есть удается Роскомнадзору. Не видно сложностей с оборудованием на уровне ресурсов.
Здесь однозначного ответа на вопрос, что происходит, нет, к сожалению, и меня аудитория, конечно, распнёт на то, что у нас нет точного ответа ни на один из вопросов, но, к сожалению, это то, как сейчас устроен интернет и вся эта система фильтрации цензуры в России. По сути, ТСПУ, с помощью которых Роскомнадзор блокирует доступ или там замедляет доступ к некоторым ресурсам, это такой черный ящик, black box, который стоит у операторов связи, даже сами операторы не имеют доступа к его управлению. Вот, то есть все это делает структура Роскомнадзора, и поэтому действительно ли он перегружен, какие там проблемы, мы до конца не знаем. Вывод, который сделал Forbes, это то, что действительно мы слышали от некоторых экспертов, которые смотрят на то, как функционирует эта система, и просто по косвенным признакам они делают вывод, что система может быть перегружена просто потому, что одновременно с блокировкой, вернее, с замедлением доступа к Телеграму неожиданно стали работать некоторые другие ресурсы, например, мне вот тоже коллеги из Москвы рассказывали, что у них WhatsApp заработал внезапно, YouTube тоже без VPN периодически работает. Кроме того, была вот эта интересная история про то, что Роскомнадзор стал применять новый тип блокировки, то есть просто из национальной системы доменных имен, это такая отечественная DNS-система, из нее стали просто убирать записи о некоторых заблокированных ресурсах. Как это работает? То есть вы, когда пытаетесь открыть там условный YouTube, у вас уже блокировка не на уровне ТСПУ, а у вас просто домен, ну, вам не приходит информация о том, какой IP-шник принадлежит этому домену. И, соответственно, поэтому компьютер не знает, к какому IP-адресу обращаться, и страница не открывается. Это немножко другой механизм блокировки, и Роскомнадзор внезапно стал использовать его. Во всяком случае, мы впервые увидели и заметили это. И поэтому из этих всех сообщений был сделан вывод, что, возможно, система-то СПУ не справляется, и поэтому Роскомнадзор экспериментирует с другими способами блокировки. Ну и кроме того, мы видим, что Telegram, несмотря на то, что действительно доступ к нему в России сейчас сильно осложнен, все равно появляются разного рода сообщения, что он не заблокирован до конца, то есть как будто бы все-таки полностью заблокировать его пока Роскомнадзор не способен.
Спасибо за объяснение. Ты когда говорила, мне пришло на ум, я, честно говоря, не задавался никогда этим вопросом раньше, и в том числе часто встречаясь с тобой на протяжении последних лет и говоря на эту тему. Каждый раз, не только ты, в таком разговоре звучит, что ТСПУ, вот эти... Это оборудование, которое стоит у провайдеров и к которому доступ есть у спецслужб, и они сами могут регулировать, да, работу телекоммуникационных сетей, что мы про них ничего не знаем. Понятно, что это система контроля фильтрации трафика, но кем она разработана? Почему вообще-то мы про нее ничего не знаем? Поскольку про массу других разработок, в том числе касающихся цензуры, блокировок, ну, получалась какая-то информация, были расследования. Кто это делает и как им удается удерживать свои секреты так, чтобы никакой айтишник или инженер ни с кем не поговорил из независимых изданий?
Нет, ну мы что-то знаем, мы знаем, кто производитель этих DPI-устройств, кто их устанавливал. Как раз я про это много писала в 2019-2020 году, когда вся эта система разрабатывалась и внедрялась. Собственно, история такова, что после первой попытки блокировки Телеграма получилось так, что Роскомнадзор, а что важнее еще Кремль, увидел, что текущая система блокировки контента, она, собственно, не очень эффективна. После этого Роскомнадзор... стал тестировать разные DPI-системы, которые есть в России, отечественных разработчиков DPI, чтобы выбрать из них там, наиболее эффективную для своих нужд. Таким образом, была выбрана система от компании RDP, rdp.ru. Это, на самом деле, была довольно обычная, не супер примечательная какая-то компания, которую создали просто основатели некой компании провайдеров в Подмосковье. Я даже когда-то с ними общалась, это были довольно обычные люди. Но вскоре после этого долю в РДП купил Ростелеком, и в дальнейшем основатели полностью вышли, сейчас РДП владеет Ростелеком. Собственно, в основном DPI-системы устанавливались от РДП.ру, в дальнейшем, потом, насколько я знаю, к ним были добавлены DPI-системы из X-холдинга, то есть это компания Citadel, которая входит в X-холдинг. Вот, и DCOA — это компания, которая была создана специально для внедрения на сетях связи вот этих ТСПУ. Ее изначально возглавлял Рашид Исмаилов, бывший замминистра связи, и потом он был президентом Вимплкома. Собственно, вот эта компания, она тоже по косвенным данным, про это писала и я, и мои коллеги из «Ведомостей», она принадлежит X-холдингу. Вот, поэтому такой расклад тех, кто этим занимается. Я говорила о том, что мы не до конца понимаем, как работает эта система и на что она способна, чем то, что мы прям не знаем, что это за система. Мы в общих чертах представляем, что это за система, и мы понимаем, что это оборудование DPI, но каковы его возможности, до конца мы не понимаем, каким образом оно доработано, и вот все в таком ключе.
Хорошо, спасибо. Давай про именинника поговорим, про Макс, но перед этим я напоминаю, если вы не хотите, будучи в России, остаться только с Максом, хотите Телеграм читать, хотите YouTube смотреть, хотите читать издания, не только Медузу, ну, Медузу-то понятно, вы же себе уже поставили мобильное приложение, включили там режим обхода блокировок, тут все надежно, но другие издания есть, тоже очень хорошие, и ДБЛ есть. Пожалуйста, установите себе VPN, это норма жизни сейчас, если вы хотите оставаться на связи, и я знаю, что немножко проповедую хору. Есть уже исследование, я видел в «Новой газете Европа», что лоялистские издания «Соловьев Медиа» и прочие, они пострадали от блокировок больше, потому что поклонники Соловьева решили, что ну, нас-то, ну мы-то все равно сможем получать какую-то независимую информацию. Нет у этих пропагандистских медиа падения аудитории больше, чем у независимых изданий. Это значит, что вы ответственно относитесь, отнеситесь еще ответственнее, особенно если вы до этого про это не задумывались. Про Макс, цитата. «Безусловно, единственная и самая главная причина блокировки Телеграма, которая лежит на поверхности, это появление мессенджера Макс. Разумеется, российские спецслужбы и руководство страны заинтересованы в том, чтобы у Макс не осталось конкурентов. Согласно закону Яровой, мессенджер Макс – организатор распространения информации, а значит, должен хранить переписку, метаданные, в общем, всю информацию о пользователях и об их переписке, и передавать эту информацию по требованию спецслужб». То есть они должны делать ровно то, что отказался делать Павел Дуров в 2018 году, и зачем тогда последовала первая попытка блокировки Телеграма в России. Макс – абсолютно подконтрольное приложение, оно создано около государственной корпорации, и все переписки внутри прозрачны для спецслужб. Мы не знаем, есть ли в Максе какие-то встроенные тайные механизмы передачи переписки, но по факту они даже не нужны. Законодательство устроено так, что силовикам просто получить переписку. Это ты сказала Медузе на днях. Давай обсудим Макс 25 марта, повторю, 2026 год, как он работает, чего он достиг за это время.
Ну, согласно сообщениям компании ВК, там большое количество регистраций, но при этом мы ничего не знаем все-таки про daily users, то есть какое количество пользователей на постоянной основе использует Max, и то, что компания в большей степени склонна раскрывать регистрации, а не какие-то другие данные, в общем, тоже говорит о многом, потому что заставить человека зарегистрироваться там, там это можно сделать, но не факт, что люди потом будут на постоянной основе пользоваться им. И мы видим, что сейчас граждане России все-таки очень сильно пытаются избежать участи использования Макс. Они пытаются переходить на разные менее известные сервисы. Там Imo стал популярен. Сегодня были новости о том, что корейский KakaoTalk вошел в топ App Store в России. Ну, то есть люди ищут, куда бы убежать от мессенджера Макс. Это, конечно, довольно показательно. Вот. А в остальном Макс, ну, его пытаются допиливать. При этом я вижу, что, конечно, очень много сообщений о том, что это такой младший, не самый удачливый брат Телеграма, что очень много функций и удобства, которые есть в Телеграме, Максу не достает. Какая-то интеграция с госсервисами, которую обещали повсеместную и, собственно, за счет которой Макс должен был выигрывать, она пока, ну, на каком-то таком минимальном уровне, то есть, там, да, окей, через Макс можно подтверждать вход на госуслуги, но больше ничего ты особенно сделать там не можешь, тебе нужно все равно пользоваться госуслугами. Такая же история с госключом, ну, то есть, окей, в Максе есть там бот, в котором ты можешь себе попробовать через госключ там сертификат заказать там, но тебя после этого сразу перебрасывают в сам госключ, то есть этот бот, он работает только там на входе. Вот, поэтому мы видим, что интеграция с госсервисами пока на каком-то минимальном уровне, и в целом, ну, это такой средней руки мессенджер, ничем особо не примечательный.
Я бы, оценивая этот год, сказал следующее, что достижений-то, в общем, нет. Повторилась судьба Рутуба. Конкурентный сервис не предложен. По доброй воле туда мало кто пошел. Интеграция с госуслугами, то, что ты сказала, все вот эти пряники, они не сработали. Не сработал пиар, в том числе попытки напугать тем, что иностранные мессенджеры — это опасно, или что ими пользуются мошенники. Вот это все убеждение не сработало. Методы административного характера и даже местами репрессивного, да, школьные чаты, домовые чаты, коммуникация с учреждениями, коммуникация в учреждениях и прочее, прочее. Тут пошло дело, я в цифре 100 миллионов пользователей, вернее, скачиваний, я не знаю, как ее можно проверить, все, с кем я говорил на этот счет, сомневаются, что там есть 100-миллионная аудитория. Ну и, стало быть, это мессенджер, который хуже, можем перечислять, да, от наименее популярного к более популярному Facebook, заблокированному, там тоже есть мессенджер, Viber, WhatsApp, Telegram и WhatsApp, конечно, надо поменять местами, WhatsApp более популярный в России. Ну, то есть, это, кажется, фиаско. С другой стороны, фиаско-фиаско. Добились своего, вложив довольно много ресурсов, запустив государственную машину на полную. Ну, то есть, люди привыкнут. Кто-то скажет, ну да, ну, чего-то VPN устанавливать. Вот там Горин из-за границы призывает. Ну, это же ерунда какая-то. Я живу в России, а мне маме надо звонить, а маме неудобно. Ну, вот мы поставили. Ну, как-то свыклись. Выросло новое поколение, в конце концов, школьники, которые сейчас в школе, как это ни странно, что еще делать школьникам, ходить в школу, ходят используется, но вот они тоже как-то к этому привыкнут. Войдет это в рутину, и можно будет считать, что удалось. А те, кто из-под VPN что-то там кукарекают, опять же, вроде меня, ну, они будут в меньшинстве, они будут дальше-дальше маргинализовываться. Не знаю, двойственное ощущение. С одной стороны, фиаско, с другой стороны, лузеры победили. Как тебе такая оценка?
Да, все правильно ты говоришь. В этом смысле, когда ну, в стране просто выжженное поле остается, и кроме мессенджера Max нет ничего, естественно, нет никакой опции, кроме как пользоваться им и не пользоваться ничем другим. Здесь у россиян просто нет выбора, и если тебе необходима коммуникация в интернете, нужно созваниваться с родными, нужно на постоянной основе с кем-то переписываться, то, естественно, ты будешь вынужден поставить мессенджер Max. Я в какой-то момент решила поставить мессенджер Max просто потому, что мне нужно созваниваться с моими родственниками. Вот и все. То есть ситуация во многом безвыходная, потому что даже те немногочисленные и не очень популярные сервисы, которые все еще не заблокированы в России, на которые пытаются мигрировать россияне, они тоже периодически подвергаются блокировкам, и я уверена, что они будут заблокированы, как только станут еще более популярны. Например, с тем же Imo, после того, как в декабре он стал там бить топы App Store и Google Play, тут же вышла ФСБ, сказала, что в ИМА там украинские спецслужбы вербуют россиян, а ровно такая же история была перед блокировкой Дискорда, когда Telegram заблокировали, ФСБ точно так же про Telegram высказалась, поэтому понятно, что это абсолютно почва для последующей блокировки, которую они подготовили.
Что VK как компания, как корпорация получили с этого?
Пока, судя по финансовым результатам, не слишком много. В целом у ВК, начиная с прошлого года, довольно серьезные финансовые проблемы. Вернее, они возникли в 23-м, но отчетность именно за 24-й год показала, что у компании действительно определенный финансовый кризис. Там тогда и убыток был под 100 миллиардов, там 95, по-моему, был миллиардов, и чистый долг был там 174 миллиарда. Это даже выше, чем выручка. Вот. С тех пор компания чуть-чуть привела в порядок финансовые результаты. И вот недавно буквально была отчетность за 2025 год. Там все сильно лучше. У них в сравнении с 2024, наконец, теперь EBITDA положительная. У них сильно сократился долг. Там в два раза он упал со 174, по-моему, до 82 миллиардов. И сильно сократился убыток тоже до 25 миллиардов. Но это все создано в большей степени путем урезания костов, то есть компания стала экономить на маркетинге, она стала меньше инвестировать, собственно, во всех вот этих блогеров, которых она заливала деньгами, чтобы они переходили с YouTube на ВК-видео. И в меньшей степени это вызвано именно ростом бизнеса, потому что на самом деле выручка там выросла всего на 8%, там довольно незначительный рост. Ну, там условный Яндекс, например, растет на 28% за последний год. То есть цифры несопоставимы. Мы видим, что основной бизнес в VK практически не растет, и вот эти все положительные результаты там в сравнении с 2024 годом, они вызваны исключительно тем, что менеджмент пособрался и стал резать косты.
Да, ты отчет VK процитировал. Давай я назову эти цифры. IT-компания VK сократила в 3,7 раза чистый убыток от своей деятельности. Ты объяснила. Сократили расходы. В 2025 году по сравнению с 2024 он составил 24,9 миллиарда рублей. Ты так сказал, 25 миллиардов. В этом говорится в отчетности VK по МСФО за 2025. Также техногигант снизил чистый долг более чем в два раза до 82 миллиардов рублей. Опять, как ты сказала, показатели EBITDA VK вышел из отрицательной зоны и достиг 22,6 миллиарда рублей в 2025 против минусовых показателей в 2024 на уровне 4,9 миллиарда рублей. Там у ведомостей и в тексте, и в заголовке сказано, что чистый убыток меньше, да, но заработать на Максе отдельно, понятно, что это сейчас в повестке, всем интересно про Макс, ну, сомнительно, не очень понятно, как это делать, честно говоря, и Telegram непонятно, понятно, как может зарабатывать Павел Дуров, предлагает разные решения. У него был другой большой проект, да, сделать из этого платформу, в том числе платежную, с криптотехнологиями, но не получилось. Он запустил рекламу, запустил платную подписку, многие пользуются, прекрасно, но это все еще убыточный проект. Как заставить работать мессенджер? Ну, наверное, у Мета получается, да, наверное, не в плюс выходит за счет использования данных, которые получают от пользователей и от продажи рекламы. Но тут не ясно, как выкрутиться. Когда смотришь вообще на VK, ощущение, что как бизнес это обречено. Ну, что там никто и не старается делать бизнес. Это было видно и по самой соцсети, после того, как ее получили нынешние, даже не то что собственники, а менеджеры, в том числе после того, как Инстаграм был заблокирован, и вообще-то был шанс вот в этой, с точки зрения экономики, это просто огораживание рынка, да, это такой гиперпротекционизм. Но вот они не смогли получить аудиторию тех многочисленных бизнесменов, которые в Инстаграме продавали рекламу, предлагали свои услуги, делали контент. По Вики-видео это было видно, эти безумные, очень заметные для индустрии инвестиции, ничем не закончились конкуренты Ютуба не получилось. Если ты хочешь из России развлекаться, там, политический контент просто забываем, просто развлекаться, глядя на видео, ты все равно себе поставишь VPN и будешь в Ютубе все смотреть. Но менеджмент, руководство, связанное с руководством Российской Федерации, потихонечку себе там, наверное, какие-то ресурсики отщипывает, вообще имеет большое влияние вот такое административное в чиновничьем понимании. Но это не бизнес, так бизнес не делается. Яндекс все еще бизнес, а VK уже нет. Как тебе такая оценка?
Я бы тут, наверное, сконцентрировалась на том, что все-таки мы пока не видим результатов вот этих усилий государства по, скажем так, переносу всех рекламных доходов от западных сервисов в VK, просто потому что реклама в Инстаграм и Фейсбук была официально запрещена только с 1 сентября прошлого года, то есть 25-го, а сейчас, вот в начале 26-го, появились эти сообщения Федеральной антимонопольной службы, что реклама в Телеграм и в YouTube тоже официально запрещена, так как эти соцсети замедляются в России. Собственно, сообщение ФАС довольно странное, потому что там не очень понятное основание, то есть они говорят о том, что это согласно закону, так как ресурсы в России ограничены, но при этом ни YouTube, ни Telegram официально не внесены в реестр запрещенных сайтов, и то есть мы по факту не знаем, на каких основаниях ограничивается к ним доступ. Но это такая российская действительность, и, в общем, в связи с этим не очень понятные основания, по которым там может быть запрещена реклама. Тем не менее, есть факт. В принципе, сейчас я знаю, что весь рынок ждет как раз какого-то расширенного мотивировочного решения от Федеральной антимонопольной службы, чтобы понять, на каком основании и как дальше действовать, действительно ли вся реклама запрещена в Telegram и вся реклама запрещена в YouTube. Если это так, то, ну, по идее, в России, кроме как на площадках там VK, в соцсетях будет негде рекламироваться. Ну, то есть остается только ВК, ВК-видео, опять же, Макс, и, собственно, и все. Ну, то есть, окей, там есть Рутюб, принадлежащий там структурам Газпрома, вот, но которые тоже являются акционерами VK, собственно. То есть остаются только российские площадки, и, по идее, бенефициаром всей этой истории по запрету рекламы в зарубежных сервисах, естественно, будет VK. Как это будет работать в реальности, как много от этого пирога откусит VK, это будем смотреть в ближайшие годы.
Ну, там проблема даже еще с аудиторией, даже когда ТикТока не было в России, тоже, опять же, был шанс. Ну, кто запустил сервис коротких видео? Какой Яппи, или как они там еще назывались, сработал? Ничего не сработало. И по Вики-видео обычные претензии, кстати, с Максимом Кацом мы тоже об этом говорили, он приходил на этот канал, что для рекламодателя это трата денег. Там цифры не настоящие. Да полбеды, что цифры не настоящие в случае с Вики-видео, ну, там специфически, видимо, засчитывается не просмотр, а даже просто если ты увидел этот квадрат, тратик уже, видимо, идет в статистику, нереальная цифра. Это не конвертируется просто в заказы, в клиентов, что там специфическое взаимодействие с аудиторией, даже той, которая есть. Непонятно, зачем. Ну, хорошо, может быть, лучше тогда не в инфлюенс-рекламу вложить деньги, а в Яндекс.Директе купить и как-то поскупее, что ли, обойтись с эмоциональным контактом с аудиторией.
Ну, Яндекс.Директ все-таки не самый, наверное, эффективный способ рекламы. Уже я понимаю, что сейчас там все вот эти вот баннеры из Яндекс.Директа стоят в основном только на тех сайтах и у тех компаний, которые никак иначе рекламу в основном продавать не могут. Ну, то есть, да, окей, это все еще способ рекламы, но как будто бы весь этот инфлюенс-маркетинг это не отменит. Аудитория в любом случае потихоньку перетекает в российские сервисы, и от этого никуда не деться, когда у тебя заблокировано все остальное. Да, окей, она, наверное, делает это не теми темпами, какими хотелось бы там Кремлю, но, тем не менее, у россиян нет другой опции. И ВК-видео, да, он не такой популярный, как YouTube в России, там не те цифры, но при этом он сильно популярнее того же Рутюба, который, ну, как-то держится все равно на плаву все эти годы. Поэтому, безусловно, тут ну, либо будет оставаться, естественно, серый рынок какой-то рекламы в YouTube, Instagram. Мы, собственно, по Инстаграму это сейчас видим. Там все равно остается реклама, просто теперь уже это абсолютно в серую. Там нет никаких ЕРИДов, то есть вот этой специальной маркировки, которая должна быть согласно российскому законодательству. Там нет пометок рекламы, там просто, как это говорится, нативная реклама. В общем, product placement происходит. И вполне вероятно, что все так и останется. В Телеграме, безусловно, тоже останется вот этот серый сегмент рекламы. А мне кажется, что он там был, возможно, даже больше сегмента официального. Ну, то есть, это когда просто приходят и заносят за пост. И никакой, естественно, пометки рекламы там нет. Это все, безусловно, останется. Другое дело, как бы как бизнес это все будет проводить, все эти расходы. Я уверена, что бизнес будет пользоваться этими опциями, потому что пока еще аудитория там и в Инстаграм, и в Телеграм, и на Ютубе довольно большая. Поэтому какая-то часть бюджетов рекламных, маркетинговых, она все равно останется в этих запрещенных соцсетях. Вот. Но, тем не менее, какой-то кусок VK все равно отъест. Это неизбежно.
Ну, Первый канал тоже в то время, когда еще были остатки независимого телевидения или просто независимого телевидения, получал долю рекламного рынка. Но это не мешало Первому каналу быть хронически убыточным. Ну, то есть можно, тебе кажется, из VK сделать-то в итоге бизнес, да, получив вот эти исключительные парниковые условия? Или это будет вещь, которая будет с рынка, конечно, деньги пылесосить, но в первую очередь будет выполнять другую функцию, функцию контроля, цензуры, сотрудничества с властью, и значит, все-таки не будет зарабатывать, потому что, кажется, это цели, которые несовместимы. Так не получается ни у каких менеджеров. Они либо контролируют и пропагандируют, либо деньги зарабатывают.
Ну, здесь мы можем, во-первых, как бы, когда мы говорим про какие-то крупные убыточные компании, очень часто люди, которые пытаются там защищать российский бизнес, говорят о том, что, а вот Amazon тоже был 10 лет убыточный или там Uber. Да, это все понятно. Крупный бизнес может быть долгое время убыточным, пока он реинвестирует там средства в свой собственный бизнес, в общем, вкладывает все, что получает, в дальнейшее развитие, в какую-то экспансию. Будет ли это делать VK в ближайшие годы? Ну, опять же, надо смотреть. Тут сложно прогнозировать, понимаешь, Влад, в текущей ситуации я в целом не тот человек, который склонен давать какие-то прогнозы, но мы видим, что пока у VK один сегмент, который стремительно растет, это ВК-тех, это их подразделение, он, по-моему, на 38% вырос год к году. Вот. И, насколько я помню, туда Макс, кажется, входит. Здесь я не уверена, плаваю. Но соль в том, что это не основной их, не core бизнес, это не соцсети. Поэтому какой-то развивающийся сегмент у них имеется. Возможно, видя такой рост, они начнут параллельно как бы инвестировать в него, параллельно развивать вот эту часть бизнеса. Окей, если получится, то значит, вот у них какая-то там кэш-машинка внутри будет. Что касается всех вот этих вот государственных инициатив, ну, видишь, вот государство, с одной стороны, да, оно нагружает ВК вот этими всеми разработками аналогов зарубежных сервисов, ну, то есть у нас ВК там и Рустор вместо App Store и Google Play, и игровую площадку они делали, и вот, собственно, Макс вместо там Телеграма и так далее. То есть ВК это сейчас такая корпорация, которая разрабатывает практически все аналоги ушедших сервисов, которые хотят хотелось бы видеть Кремлю в Рунете. Но государство, как бы понимая, что корпорация тратит на это огромное количество своих ресурсов и денег, оно все-таки помогает ей. Ну, то есть в 2024 году когда у компании были совсем плохие финансовые результаты, большой долг и большой убыток, она провела доп. Эмиссию по закрытой подписке, и, собственно, там лица, связанные с Ковальчуком, структуры, так или иначе, там, связанные с Ковальчуком, и структуры, связанные с Газпромом, в общем-то, подкинули там 100, по-моему, 15 миллиардов рублей на этой доп. Эмиссии. То есть в корпорацию вливают по-прежнему средства ее там акционеры и приближенные к ним структуры. А, кроме этого, вот, возможно, она будет зарабатывать на вот этом рекламном рынке, который сейчас стремительно перераспределяется.
Просто последнее про то же самое. Мысль моя понятна, тезис мой понятен. Извини, что я все время его повторяю. Я не пытаюсь вдолбить это никому в голову, тем более тебе. Я силюсь вспомнить, когда у VK получилось. Вот работая этим импортозаместителем, когда у них сработало VK знакомство? Нет. Что такое Дайвинчик и кто его разработал? Что это за сервис, я не знаю. Но я
Мамба.
Слышал, что...
Мамба, по-моему, тоже VK.
Ну да, то есть, ну не VK знакомства, не то, на что рассчитывали. В общем, да, не Messenger Max, если бы палками не загоняли, то не заработало бы ни VK видео. Ну, честно, пытаюсь вспомнить хоть один из этих действительно многочисленных проектов и не знаю, что стало частью повседневности, что у россиян в смартфонах.
Ну, слушай, если мы говорим о какой-то популярности пользовательской, то, безусловно, там социальная сеть ВКонтакте — это флагманский продукт корпорации ВК, при этом понятно, что сделан не ею, и в целом в последние годы эта соцсеть все-таки, ну, то есть, опять же, она на фоне блокировок, конечно же, там аудиторию свою имеет. Но в целом аудитория ВК была довольно напугана всем происходящим с компанией там, в последние годы. Это и разного рода уголовные дела за репосты, посты в ВК. И в целом, после того, как началась война, там правозащитники говорили о том, что ВК — это сейчас самая небезопасная соцсеть. Там 15% всех уголовных дел за антивоенные посты. Это все было из-за ВК. Вот, поэтому ВК — это все равно их, конечно, флагманский продукт. С точки зрения бизнеса, насколько это сейчас успешный продукт, ну, это такой сложный вопрос.
Давай поговорим еще про то, как можно зарабатывать на поставках, потому что в последние дни были сообщения, ты упоминала X-Holding, у Андрея Захарова было расследование про это, тоже он приходил сюда, и немножко про это рассказал, про связь первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева с этим X-Holding, там через сына есть. Кроме того, РБК на днях писала про младшего сына Николая Патрушева и про его участие в бизнесе, который занимается поставками, опять же, оборудования для цензурирования интернета. И да, сын младший, старший-то вице-премьер у Николая Платоновича, бывшего главы ФСБ и такого путинского ястреба, хотя кто там сейчас голубь? Насколько это распространено и насколько, когда мы говорим про заработок на блокировках и на цензуре в интернете, это магистральное направление? Ну, то есть про Вики понятно, про Кириенко-младшего понятно, про такой административно-бизнесовый подход, госкапитализм, да? Какой капитализм, такие капиталисты. Ну и вот есть еще поставки. Вообще, давай расширю даже так до вопроса, можно ли на всем этом зарабатывать как на бизнесе, а не только по старинке на контроле потоков закупочных, еще каких-нибудь?
Собственно, в основном все поставки оборудования для там, цензурирования интернета, кроме того, поставки сарма, это как раз то, что сконцентрировано внутри X-холдинга, ну, то есть РДП, принадлежащая сейчас Ростелекому, это вот, наверное, там одна из немногих компаний, которые задействованы в этой истории и при этом не принадлежит X-холдингу. X-холдинг такая довольно интересная структура в этом смысле. То есть, я не знаю, вдаваться мне в исторические подробности. В общем, X-холдинг изначально создавался таким человеком, как Антон Черепенников. Он появился вдруг из ниоткуда и был таким протеже Алишера эра Усманова. Изначально Усманов инвестировал 100 миллионов долларов в его киберспортивную команду, и это были какие-то невероятные деньги на тот момент, в середине десятых, для того рынка. После этого стало известно, что вообще-то параллельно с киберспортом Антон Черепенников какое-то время подвисал на вот этом рынке СОРМ и пытался там тоже что-то делать. Но рынок СОРМ всегда был поделен между такими мастодонтами, выходцами спецслужб. И когда у Черепенникова, собственно, появились возможности, ресурсы Усманова, он в преддверии закона Яровой стал скупать вот эти все СОРМ-компании. РБК, собственно, писала, я и мои коллеги, про то, что он там брал у Усманова 10 миллиардов рублей займа, чтобы купить МФИ-софт, это флагманская компания на этом рынке СОРМ. В общем, в итоге Черепенников скупил практически все СОРМ-компании на рынке, по-моему, только Норситранс остался принадлежать по-прежнему Сергею Овчинникову. Это тоже большой игрок, но все остальные компании перешли в этот холдинг Черепенникова-Усманова. И дальше был сформирован холдинг «Цитадель». Впоследствии вокруг «Цитадель» приросли, помимо «Сарма», еще разные производители оборудования. И в итоге это все сформировалось в «X-холдинг». Антон Черепенников погиб в 23-м или 22-м году. И сейчас мы не знаем до конца, кто владеет «X-холдингом», просто потому что компания воспользовалась всеми вот этими законодательными новшествами после войны и скрыла своих акционеров. Она не раскрывает эту информацию, но... К началу 2024 года, это последняя доступная публичная информация, тогда было понятно, что X-Holding принадлежит структурам Ивана Стрешинского, это, собственно, правая рука Алишера Усманова, и наследником Антона Черепенникова. Тогда как раз его доля была в процессе перехода по праву наследования. Вот. После этого было сообщение в начале 2024 о реструктуризации, собственно, холдинга, и согласно этому сообщению, какие-то основатели некие получили доли в холдинге и теперь управляют им. Там меньше 10 основателей, как было сказано в этом сообщении. До конца мы не понимаем, кто эти люди, но, скорее всего, это наследники Черепенникова, это какие-то, вероятно, структуры, близкие к Усманову. Опять же, я предполагаю, просто исходя из истории этого холдинга, то есть если мы говорим про каких-то основателей, безусловно, там структуры Усманова были среди основателей. Вот, Черепенников тоже. Кроме этого, там есть действующий генеральный директор, господин Шелобков, у которого, вероятно, тоже может быть доля. И при этом в X-холдинге, в его руководстве очень-очень много разных отставных генералов. То есть там одним из вице-президентов был и сейчас является Борис Мирошников. Это создатель там, действующего сейчас Центра информационной безопасности ФСБ, и затем он перешел в МВД и сделал там то, что мы сейчас называем управление К. То есть управление по борьбе с киберпреступлениями, он такой очень заслуженный на этом рынке генерал. Вот. А кроме этого, там же работает Сергей Ефремов, который до выхода на пенсию руководил 12-м центром ФСБ. Это как раз центр, который занимается, как это правильно говорится, снятием информации с каналов связи. То есть они как раз занимаются СОРМом, и когда он вышел на пенсию, он перешел в «Цитадель». Вот, поэтому там какое-то количество представителей спецслужб есть, возможно, у них тоже есть какие-то доли или опционы, мы этого ничего не знаем, то есть про акционерную структуру мы не понимаем, но при этом руководство там вот такое довольно видное, скажем так.
Спасибо большое. В конце, я не знаю, не спросил тебя заранее, может быть, ты помнишь эту цифру и кто-нибудь когда-нибудь считал, сколько российское государство потратило на борьбу со свободным интернетом? Есть оценки?
Ну, только в систему ТСПУ были вложены миллиарды, там несколько миллиардов. Это была просто официальная информация, я сейчас уже не вспомню конкретные цифры, но там был бюджет, по-моему, он или в рамках программы «Экономика данных», или в рамках цифровой экономики, они выделяли его, и поэтому там были цифры, что только это миллиард. Соответственно, если мы говорим про СОРМ, то, ну, закон Яровой, который, собственно, был принят еще там в середине десятых и в конце этого периода там массово апгрейдили, устанавливали этот СОРМ. Там тоже, безусловно, миллиарды. Я помню, что в первый год после того, как закон Яровой вступил в силу, мы смотрели просто по спарку рост доходов вот этих SORM-компаний, и, собственно, как раз вот Антон Черепенников, который тогда их уже все скупил, он заработал на этом много, там был рост выручки просто на десятки процентов, при том, что этот сегмент до этого не рос практически. Ну, потому что, как бы, SORM — это такая история, ты установил, и вот он работает. Окей, там есть какое-то обслуживание, но это не то, что позволяет компании расти на десятки процентов в год. Вот. А в первый год там был значительный рост, поэтому это, конечно, миллиарды рублей. Конкретных цифр не скажу, Влад, просто не помню.
Спасибо огромное. Это была Мария Калмыченко из издания ДБЛ, журналистка.
Спасибо, Влад.
Всем, кто еще не установил мобильное приложение, какой раз, четвертый за сегодня я говорю, или третий, пожалуйста, поставьте мобильное приложение «Медуза». Оно умеет обходить блокировки. Вы не находитесь в России? Ха. Тем более поставьте. Оно красивое и удобное. Классно, здорово, удобно читать «Медузу». Кроме того, VPN, если вы в России, если у вас есть финансовая возможность, и вы не в России, все время туда-обратно, туда-обратно, так вот, не в России, из-за границы, поддержите нас, пожалуйста, финансовой редакцией «Медузы». Очень нужна финансовая поддержка. Ну и кроме того, лайки, комментарии, подписка — все это необходимо. Напоминаю, последний раз за сегодня, и пока-пока.